Здравствуйте, в студии Никита Воронков и Алексей Тимофеев. 15.03 на барабане, я хотел сказать. Почему я не знаю? Хотя уже 15.04 и уже стремится к 15.05. Это значит, что самое время для дайджеста новостного выходного дня. Обычно он у нас в 15, и сегодня есть о чем поговорить. Россия может лишиться первого места в общемедальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Опять хочется добавить. Сегодня стало известно, что Международный союз биатлонистов признал Евгению Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, организация дисквалифицировала биатлонистку Слепцову на 2 года, несмотря на то, что она завершила свою карьеру еще в 2017 году.
Ну, вот так тоже бывает. В общем, что касается Евгения Устюгова, он будет лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Обвиняют его в употреблении оксандролон, вот такое запрещенное вещество. Ну и что? Ну, понятно, что результаты биатлониста, показанные в период с августа 2013 года, с конца августа 2013 года по конец сезона 2013-2014, подлежат дисквалификации. То есть Евгений будет лишен всех медалей, всех очков и призов, которые завоевал за этот год, за 2013-2014. И аннулирование результатов Устюгова на Олимпийских игр 2014 года, на которых он завоевал, собственно, золотую медаль в эстафете. И надо сказать, что Устюгов выступал в команде с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышкой и Алексеем Волковым. Из-за санкций в отношении Устюгова, собственно, Шипулин, Малышка и Волков могут также лишиться золотых наград за Олимпиаду.
Да, но за в неофициальном Олимпиаду. Зачете, так или иначе, это все равно одна золотая медаль.
Ну да, да. В четверг стало известно, что Международный союз биатлонистов открыл новое дело в отношении Устюгова, который, надо сказать и подчеркнуть, ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. И вот 13 февраля биатлонист российский подал в суд Австрии иск к IBU, к Международному союзу биатлонистов. Первое обвинение ему были предъявлены в августе 2018 года. Но вот говорю, что сначала был признан невиновным, а теперь вновь.
Но теперь, насколько мы понимаем из объяснений IBU, это все, значит, данные Московской антидопинговой лаборатории, вот недавние, на основании фактов нарушений, на основании этих данных, они были установлены.
Но пока говорить, как бы, вердикт, да, или говорить о возвращении, о лишении, не возвращении, а лишении медали рановато. Все-таки у Устюгова есть еще 21 день, начиная с 13 февраля, для того, чтобы подать или оспорить решение о дисквалификации в КАСе, в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Но вот если все же Устюгову не удастся оспорить свою дисквалификацию, то Россия лишится уже третьей золотой медали Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Так, теперь что касается Слепцовой. Решение о ее дисквалификации было принято 11 февраля. Тоже признали виновной в использовании запрещенных препаратов. И все результаты биатлонистки, показанные с марта 2013 года, также будут аннулированы. И в этот период ее лучшим достижением является 6-е место в эстафетных гонках. То есть как бы не...
Ну там, если честно, не особо были результаты. Нельзя, да, наверное, это называть результатами. Там были места и во 2-й сотне.
Но вот максимально 6-е.
Да, дело в том, что как раз Светлана перенесла там операцию после тяжелой травмы и так и не смогла вернуться вот на пик карьеры.
Ну, в общем, да, тут понятно, что и персональная судьба биатлониста Евгения Устюгова, конечно, всех волнует, поклонников и Устюгова, и, в принципе, поклонников российского биатлона. Но вот нужно сказать, что в случае лишения эстафетной команды золота 1-е место вот в этом медальном зачете, хотя это, в общем-то, неофициальная история, да, общемедальный зачет.
Это неофициально, но все это считают.
Ну, конечно, безусловно, да. И это престиж и имидж, понятно, да. А, в общем, если лишат наших биатлонистов вот этой медали, да, то сборная России отодвинется сразу на третье место, уступив сборной Норвегии, которая в 2014 году завоевала 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград, и Канаде, которая завоевала 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Ну вот с этим я уже, к сожалению, смириться не смогу, мне кажется. Потому что когда лишали бобслеистов, когда там долго это все оспаривалось в арбитраже, хорошо, но был гандикап по медалям. Когда лишали лыжников, и тогда уже, в общем-то, вот этот дамоклов меч занесся, лишение первого места в неофициальном зачете, но лыжники смогли отстоять,
да, я напомню,
свою правоту.
Там из, боюсь сейчас ошибиться, по-моему, 30 к 39 спортсменам было предъявлено обвинение, и большинство, там порядка 24, были оправданы.
Угу.
Были оправданы.
Хочется верить то, что у Шипулина, хотел сказать почему-то, у Евгения Устюгова,
получится,
у Светланы Слепцовой, да, у их адвокатов получится, во-первых, есть аргументы, есть факты, доказательства, которые можно предоставить на рассмотрение суду. Вот. И на всякий случай еще уточню, что все-таки речь идет о биатлонисте Евгении Устюгове, потому что на многих информационных сайтах СМИ, я обнаружил то, что сопроводили фотографии лыжника Сергея Устюгова. Mm-hmm. Это однофамилец, и лыжник, к счастью, сейчас выступает, очень хорошо себя чувствует, чемпион мира, победитель Турдески. И в этом сезоне наши ребята, в общем-то, показывают феноменальные результаты. С Сергеем Устюговым все в порядке. Это речь идет о Евгении Устюгове, который завершил также свою карьеру сразу по окончании
Олимпиады
в Сочи.
Ну вот ты говоришь, что, в общем, для тебя это будет потери-потери, ты в большей степени, конечно, там интересуешься спортивными мероприятиями всякого рода. Я интересуюсь ими опосредованно, и, в общем-то, для меня это будет только, такая история сопереживаний непосредственно спортсмену, да, потому что 2014 год был 6 лет назад, и вспоминать, и там мериться медалями, не знаю, наверное, конечно, там для больших, для людей, которые там в большей степени болеют за российский спорт, чем я, наверное, действительно какая-то такая потеря. А по мне-то, конечно, обидно и так далее. И мы за кадром с тобой говорили, что в первую очередь, наверное, тоже нужно сказать и подчеркнуть политическую составляющую в том плане, что если бы не было политики, то и отношение к российским спортсменам было бы другое. И не так тщательно проверяли, потому что это звучит в какой-то степени кощунственно, потому что, что значит не так
здесь
тщательно.
Здесь стали прямо копать,
да,
и просто уходят уже в глубины, в Марианский желоб спортивного допинга.
Просто со стороны кажется, оправдывая свою позицию, что если также погружаться в ту самую Марианскую впадину, о которой ты говорил в отношении любого другого спортсмена, то там тоже можно обнаружить какие-то следы, нарушения и так далее.
Да, это ни в коем случае не оправдывает россиян, которые нарушали антидопинговые правила. Но, тем не менее, факт остается фактом. Но, опять же, возвращаясь вот к спортивному интересу, для меня главное то, что вот тот лыжный пьедестал полностью российский на полтиннике мужском остался не тронут. Вот это были, наверное, самые яркие эмоции. И даже если медальный зачет претерпит изменения, Россия там откатится на вторую-третью строчку, будет что рассказать детям, будет что показать, так или иначе. Мексика передумала покупать российские вертолеты. Издание «Эль Юниверсаль», мне кажется, вот так.
Наверное,
вот, со ссылкой на источники в мексиканском МИДе, пишет, что решение такое связано с американскими угрозами.
Совершенно верно. Но я напомню, на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом, заявил, что Мехико рассматривает предложение Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов. Ну и вот, собственно, на фоне этой новости помощник госсекретаря США по политике в Западном полушарии заявил, что, похоже, такая сделка грозит потенциальными санкциями. То есть еще ничего не было, только было заявление о рассмотрении даже никаких бумаг, никаких договоренностей, вообще ничего не было. Просто задумались, и сразу Соединенные Штаты отреагировали угрозами санкционного режима. Ну, это же не первая история. И Ирак, и Индия, и Турция подвергались похожим угрозам со стороны Соединенных Штатов. И надо сказать, что и Индия, и Турция, как-то отреагировали на эти угрозы и, в общем, не испугались, да, санкций. Я напомню, что там Россия должна поставить в Турцию С-400 на 2,5 миллиарда долларов, и это первая партия должна поступить в Анкару в апреле этого года.
Не, подожди, первая уже.
Или уже?
Первая уже,
по-моему,
да.
Нет, по-моему, все-таки...
Не-не-не, в Турцию уже первые эшелоны отправились, благо там самолетами, по-моему, везут, в отличие от Китая, например, в который водным путем, там долго все. Там вопрос возник, то, что ладно, уже даже американцы смирились, окей.
Ну,
хорошо.
Как смирились? Еще не смирились?
Не смирились, но к тому, что они намекали, откажитесь от следующих партий, да. И тогда, может быть, мы поговорим там по поводу F-35 того же.
Да, Белый дом угрожал тем, что не предоставит Анкаре F-35 в программе, в разработке которых участвовала тоже и Турция. Ну и турецкий МИД тоже, в общем, на это сказал, что если Соединенные Штаты откажутся, то мы можем рассмотреть российские аналоги. В общем, такая пикировка была между странами. Ну и Индия. В адрес Индии тоже поступали угрозы в связи с покупкой тех же С-400. И глава штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават ответил на эти угрозы санкций. По его словам, Индия ведет независимую политику, в связи с чем и купила российское оружие. В общем, нет ничего удивительного.
Да, но вот в Индию пока еще они не отправились.
Да, еще не отправились, совершенно верно. Мы пообщались с экспертом Российского института стратегических исследований Игорем Пшеничниковым, попросили его прокомментировать ситуацию, но он тоже объяснил это, конечно, ближайшим соседством. Отказ Мексики объяснил ближайшим соседством с Соединенными Штатами. Давайте послушаем.
Любого такого решения есть причины объективные и субъективные. Причина в том, что, во-первых, Мексика – ближайший сосед Соединенных Штатов, вся экономика и вообще вся политика и жизнь Мексики, она очень сильно завязана на этом соседстве. И понятно, что Соединенные Штаты ближе к Мексике, чем мы, поэтому, естественно, Мексика больше зависит от Соединенных Штатов. И, конечно, американцы, они очень крайне недовольны самой идеей, что Мексика может купить военные вертолеты в России, и они сразу заявили о том, что они будут этим противодействовать. Но я думаю, что это результат давления. У Мексики просто не было другого выхода.
Итак, Мексика, США, соседи по континенту, и, видимо, в логике Вашингтона Мексика должна покупать оружие, в том числе вертолеты, только у ближайшего соседа.
Опять же, видимо, так. Логистика, не знаю, наверное, может быть, дешевизна. У партнеров по НАТО можно, например, закупать, не знаю, у Франции, например, можно.
Ну, я думаю, вертолет. Насчет партнеров по НАТО не было бы таких сильных претензий. Во всяком случае, не было бы вот этой фразы уже сразу же похожей на мем по своему содержанию. Да. Да. Такая сделка грозит потенциальными санкциями. И такое хитрое лицо у Родригеса, кем бы он ни был. А он помощник госсекретаря по политике в Западном полушарии. Прервемся сейчас ненадолго на музыкальную паузу и вернемся.
4 казахстанских биатлонистов исключили из национальной сборной прямо накануне старта чемпионата мира за неспортивное поведение. Парни не удержались и напились австрийского пива.
Я знаю, будет нелегко, еще до старта далеко.
В преддверии Дня Святого Валентина один из американских зоопарков запустил акцию. Любой желающий за $20 может выбрать крысу, дать грызуну имя бывшего возлюбленного и скормить его рептилии.
Здравствуй, я я твоя мышка, я твоя мышка, и я тебя съем.
А в московском зоопарке только-только заснули еноты. Из-за слишком теплой зимы зверьки никак не могли впасть в спячку и вели активный образ жизни вплоть до начала февраля. Несмотря на это, зоологи говорят, что проснутся они по расписанию, так что спать им придется недолго.
Радио «Спутник».
Алексей Тимофеев, Никита Воронков по-прежнему в студии. Это новостной дайджест. Следующее сообщение. Президент Литвы рассказал секрет сдерживания российской угрозы. По его словам, США и другие страны НАТО помогают его стране эффективно сдерживать Россию.
Да, ну, эффективное сдерживание России, да. Президент Литвы заявил об эффективном сдерживании на Мюнхенской конференции по безопасности, дословно приведу его цитату: «Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов». Здесь почему-то...
А к чему бы это привело? Новоседа не говорит?
Нет, не говорит Новоседа об этом. Я почему-то сразу вспомнил анекдот про неуловимого Джо, да, которого невозможно...
Я не вспомнил.
Да? Есть такая история про неуловимого Джо. Почему он неуловимый, почему его никто не может поймать? Потому что он никому не нужен, понимаешь? Вот и здесь. Эффективное сдерживание...
За него нет награды.
Российской угрозы. Речь
о Диком Западе.
В общем, мне кажется, аналогия вполне уместно в отношении эффективного сдерживания со стороны Литвы. В общем, Новоседа считает необходимой максимальную подготовку сил Североатлантического альянса в Литве и заявляет о важности постоянного обучения и участия в совместных с вооруженными силами Литвы маневрах контингента НАТО. Кстати, о маневрах вспомнил и доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Сейчас идет подготовка к очередным достаточно крупным маневрам на Прибалтийско-Польском регионе. Под эти маневры подписано ряд документов о сотрудничестве между Литвой и Германией, Литвой и НАТО в целом, тремя прибалтийскими государствами между собой. Так называемое сдерживание России – это стандартная пропагандистская уловка руководства Литовской Республики, призванная отвлечь внимание от внутренней ситуации. А она далеко не блестящая. Мы ожидали, что при смене президента в Литовской Республике будет какая-то пауза или некоторая смена риторики. Но, увы, ничего этого не произошло, и поэтому милитаризация Литвы – это единственный и относительно беспроигрышный путь.
В общем, единственный беспроигрышный путь – делать такие подобные заявления и хвастаться тем, что Литва эффективно сдерживает Россию. В чем проявляется эффективность, в чем проявляется сдерживание, для меня лично остается загадкой.
А вот эти постоянные учения Литвы с контингентом НАТО вынуждают Россию как раз-таки в Калининградской области...
Совершенно верно.
Граничит держать очень такое серьезное представительство.
Ухо востро, да, другими словами, совершенно верно. Ну и, в общем, многие специалисты, эксперты подчеркивают, что подобная позиция, конечно, играет на руку Североатлантическому альянсу, подобная позиция прибалтийских государств, для того, чтобы поближе к границам России подвести свою технику, базы и так далее.
В эфире радио «Спутник».
В России могут снизить выплаты по ипотеке. По итогам заседания правительства было принято решение подготовить предложение по снижению ипотечных выплат. Документ должен быть представлен премьер-министру Михаилу Мишустину до 16 марта.
Нынешнего года, совершенно верно, в соответствии с, в общем, с этими итогами, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина должны представить премьеру соответствующие предложения, в которых, собственно, и будут содержаться вот эти пункты по снижению выплат по ипотеке и по созданию условий рефинансирования ради ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Это тоже важно. История, то есть те, кто получил ипотеку раньше и выплачивал, да, тоже смогут рефинансировать и сократить, снизить свои
выплаты. Да, учитывая то, что это, как обычно, такая бумажная волокита, сложная процедура, упрощенный порядок очень даже кстати будет.
Это правда. Кроме того, Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром поручено до 16 марта также представить предложение по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование населения о льготных программах ипотечного жилищного кредитования. Вот это важная история, мне кажется, да, потому что население, обыватели, не до конца понимают полноту и широту своих прав в отношении ипотечных предложений, которые и льгот, которые представляет государство. Льготные программы есть во всех банках, но банки, как мы понимаем, не всегда охотно делятся, да, теми программами, в которых участвуют, ну, по понятным вполне причинам. Кроме того, премьер-министр России обращает внимание на то, что ипотека в России очень дорогая, призывает изменить эту ситуацию. По его словам, это возможно сделать, если оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков. Операционные затраты и внутренние резервы банков, а также уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования. Экономическая терминология сложная и в какой-то степени непонятная, но то, что премьер обращает внимание на дороговизну ипотечных кредитов, это замечательно. И, собственно, те меры, которые он предлагает, конечно, должны быть услышаны в том числе и банками. Ну что, давайте послушаем специалиста, доктор экономических наук, профессор, завкафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий РАН ХИКС Елена Иванкина.
После того, как была понижена ключевая ставка, происходит снижение ставок ипотечек во многих банках. Очень многие банки стали кредитовать под процент ниже, чем было обозначено даже в постановлении правительства. Сейчас уже серьезные большие банки выдают кредиты под 7,9. На сегодняшний день ставки по кредитам могут быть значительно ниже. Они ниже в Германии, Испании, Италии на уровне 2%. Они даже в Чехословакии составляют 2,15%. В Японии составляют 1,21%. А инфляция везде 3%.
Ну, то есть, понятно, да, хорошо, но мало, да, есть к чему стремиться, и те примеры, которые приводит Елена Иванкина, конечно,
заразительные
и впечатляющие, да.
Великобритания отстаивает права сексуальных меньшинств и гордится легализацией однополых браков. Так в королевском медиа отреагировали на слова Владимира Путина о сохранении статуса мамы и папа в России на время его президентства. Как минимум.
Да, Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств. Единственное, что я, честно говоря, не совсем понял, при чем тут мама и папа и права сексуальных меньшинств.
Но это к вопросу родители, один родитель, нет, два, я понимаю. Где как бы нет, ну, ущемляются же их права, если, если два папы или два мамы.
Два мамы, да. Ты знаешь, по-моему, это абсолютно разные истории. То есть права сексуальных меньшинств — это одна история. Да.
Но это к вопросу, наверное, еще и
однополые браки
об усыновлении.
Вот именно. Однополые браки — это вторая история. А усыновление однополыми браками детей — это третья история. Вот и почему все нужно мешать в одну кучу, мне совершенно, совершенно непонятно. По-моему, статус «мама» и «папа», да, действительно должен быть закреплен во всех государствах мира. Сейчас часть государств, небольшая совсем, совсем небольшая, это несколько государств, из всех отказывается в официальных документах от подобных формулировок. Хорошо или это плохо? Вот, по-моему, личное субъективное мнение – это плохо. А там каждое, конечно, государство, парламент должны решать за себя. Я просто хочу напомнить в том числе и представителю королевского МИДа, представителю Foreign Office, что, например, в 2018 году в Великобритании проводился опрос среди представителей ЛГБТ-сообществ. И 70% из опрошенных заявили, что им приходится скрывать свою сексуальную ориентацию на улице. А 68% из опрошенных сказали, что не могут ходить по улице, державшись за руки, из-за боязни общественного порицания. Это в Великобритании в 2018 году, 2 года назад. Вы, пожалуйста, у себя сначала там как-то, если вы гордитесь, отстаиваете, призываете и так далее, но вы как-то у себя, чтобы, да, на своем примере.
А потом
примере.
Уже, а потом, да, возможно.
Давайте советы. И вообще, ну, в общем,
такая странная история. В общем, мы поняли. Алексей Тимофеев, Никита Воронков. Оставайтесь с нами.